быть, тема моего выступления называется так: от мифа поэзии Вячеслава Иванова к мифотворчеству Даниила Леонидовича Андреева. Одним из важнейших направлений развития русской культуры конца XIX – начала XX века был, как известно, поиск новейшей целостности восприятия мира. На путях развития этого направления русская культура предлагала зачастую радикально переосмыслить как существующую в своем теле религиозную составляющую, так и эстетическую. В ходе их переосмысления у поэтов и мыслителей русской символической школы возникает пристальный интерес к истокам культурного бытия человека, а именно к мифам. Мифы содержат в себе информацию о золотом веке человечества, о его былом единстве и близости к вселенскому центру абсолютного блага. Мифическое мировосприятие оказывается схожим по своей сути с тем, что в русской мысли получает название всеединства и цельного знания. Новейшая мифическая целостность оказывается выходом из раздробленности познания, из его противоречий и несовершенства окружающего мира. Это то, чего алчит, в частности, русский символизм, пытаясь прорваться из литературы в жизнь и пытаясь прорваться в мир на путях искусства. В российском литературоведении хорошо известны работы Тартусской лингвистической школы, посвященные так называемому неомифологизму русских символистов, ну, в частности, работы Зары Григорьевны Минц. Но помимо типических черт неомифологической эстетики, которые, безусловно, у символистов можно найти и которые роднят русский модернизм с западноевропейским, в русском неомифологизме обнаруживается нечто, что выбрасывает его за пределы собственной литературы и искусства в целом. Миф, некое мифическое содержание, здесь проявляется не только как литературный прием, но и как выход в жизненный практик. В определенной степени грубо и упрощенно этот выход был намечен одним из первых декадентов-символистов, а именно Александром Добролюбовым. Ну, мы знаем, что этот поэт вышел из литературы и создал, если так грубо говорить, упрощенное нечто подобное своей секты. Получается, что сам по себе модернистский неомифологизм у русских символистов является составной частью чего-то более крупного и более глубокого, чем система литературных приемов, и является одной из манифестаций этого более крупного. Назовем это более крупное пока мифическим содержанием или мифическим началом русского символизма. Наметим его тенденцию из новаторств литературы в преображение жизни. Цитата. «Каждый миф стремится стать религией», — говорил Алексей Федорович Лосев. А если это так, то нам с необходимостью придется признать определенную динамику развития данного мифического содержания. Это мифическое содержание выходит из литературы как дифференцированный вид культурной деятельности, далее пытается нащупать некий новейший многожанровый религиозный, философско-научный, эстетический синтез и в итоге стремится вылиться в жизненный практик. Тем самым и рождается феномен всеединства, феномен новейшей ценности мира, феномен новейшего мифа. Собственно, в связи с этим меня и интересует фигура Даниила Леонидовича Андреева. В его лице и в его творчестве мы находим апогей динамики развития мифического содержания русского символизма, да и вообще русской литературы. Безусловно, данное, направленное в жизнь мифическое содержание можно обнаружить в литературном творчестве и Мережковского, и Брюсова, и Блока, и Белого. Но в рамках данного доклада хотелось бы совсем кратко рассмотреть мифическое начало в творчестве Вячеслава Иванова, соотнеся его с мифическим началом у Даниила Андреева. Одним из важнейших вопросов эстетики Вячеслава Иванова, его дореволюционного периода, творчество является вопрос о соотношении современной поэзии символизма и мифотворчества. Поэт-мыслитель совершенно справедливо отличает сюжет, возникший в экзальтированном сознании мистического реалиста, от древнего мифического сюжета. Цитата. «Открывался миф соборному сознанию в актах древнейших мистерий». Цитата закончена. «Не он ли индивидуализм мистика реалистического художника и соборный коллективизм должен обратиться в будущем новейшего теорга – это краеугольный камень дореволюционной мысли Иванова. Истинное мифотворчество не может быть достоянием индивидуального сознания. Для прорыва к мифу из рамок индивидуалистической эстетики вперед поэт-философ сначала приходит к понятию сверхиндивидуализма. Цитата. символистам нужно преодолеть индивидуализм, обострить его до сверхиндивидуализма, то есть до развития личности сверхличного содержания, ее внутреннего «я», вселенского по существу. Цитата закончена. Мистический сверхиндивидуализм – это своеобразный мост от индивидуализма к принципу вселенской соборности. Сверхиндивидуалисты – это келейники, которые, уйдя в аскетическую аскезу, преодолели старый индивидуализм и приобрели внутреннюю связь с миром на основе вселенского варения. Однако искусство келейников есть искусство универсальное, но лишь в форме скрытой энергии и потенциально. Как придать этому искусству форму актуальной энергии? Как сделать его органом мифотворчества, а келейников превратить в теургов, то есть творцов всенародного искусства? Дабы ответить на этот вопрос, Иванов уже с 1903 года очень большое внимание уделяет формам общественной организации, формам коллективности, в которых возможны метаморфоз мистики в миф, а миста в пророка и мифотворца. Например, ему необходимо понять театральные действия как ритуал или как культовое отправление. Хоровой театр Иванова – это жреческая община или празднество типа карнавала. Главной функцией хорового театра оказывается особое воздействие на членов хоровой общины жрецом-хореком. Жизнь такого сообщества состоит в непрерывном внутреннем преображении человека в процессе совместного творчества мифа. Современное театральное действие нужно по Иванову наполнить током дионисийского оргийного общения. В дионисических оргиях не было зрителей и актеров. Каждый участник как привлекал божественное присутствие, так и воспринимал благодатный божественный дар. Современная же театральная рамка разлучила общину, но сцена должна вновь перешагнуть за рамку и включить в себя зрительскую общину. Но современному зрителю в исторический момент такой общины еще нет, как и нет среди несовременных мистических реалистов, в свою очередь и признанных всеми творцов новейшей мифической реальности. Нет пока пророков. Однако 24 октября 1917 года Иванов напишет, цитата: «Если переживаемая революция есть поистину великая русская революция, то будущий историк узнает в Скрябине одного из ее духовных виновников, а в ней самой, может быть, первые такты его ненаписанной мистерии». Цитата закончена. В революции музыкальных форм, осуществляемых Александром Николаевичем Скрябиным, Иванов не увидел аналог коллективной дионисической экстатичности. Композитор создает современную Иванову действительности своего рода музыкальный механизм для воплощения теории новейшего мифотворчества в жизнь. Скрябинская музыка запускает в действие дионисический сценарий «Бога обретения», описанный поэтом-мыслителем в его статьях «Ти и Си» и позднее в статье «Анима». А именно, происходит сначала оставление убийства анимуса, разумной части души, его антиподом анимы монады, то есть чувственной части души, странствие монады и далее обретение, встреча ею нового, обожествленного анимуса. Таким образом, в дореволюционный период своего творчества поэт пытался теоретически духовность вывести в область социальной практики. Для этого под лозунгом «Не в хор действа» он пробует различные способы выхода из сверхиндивидуализма и творчества. И собрание симпосионы посредственно у себя на Башне в Санкт-Петербурге, и теоретическая работа по преображению символистского театра и наполнению его током аркийного общения, и творческий интерес к музыке Скрябина. Мировой пожар октябрьского переворота и гражданской войны ограничены, и в итоге сводят на нет данное открытие. С начала 1920-х годов эстетические взгляды Иванова становятся более философичными, эзотеричными и с меньшей ориентацией на возможную эзотеричность, внешнее социальное и практическое воплощение. Рожденный еще в начале творческого пути проект мистического искусства как реального и действенного средства преображения жизни претерпевает некоторую корректировку. Аспект так называемого утопизма Серебряного века, а именно создание духовного братства людей, вселенской общины, хора, уходит постепенно на второй план. Однако, с другой стороны, основная антропологическая проблематика остается та же, а именно, возможно ли преображение человека и человечества на путях искусства. И если до 17-го года Иванов видит в них как продукт хорового коллективного творчества, то в около- и в постреволюционном революционные годы, особенно в эмиграции, он предпринимает попытки создания некоего мифоподобного повествования изнутри своего сверхиндивидуализма и мистического реализма. После 1915 года рождаются поэтические произведения более крупных лиро-эпических жанров, которые, по сути, содержали в себе попытки синтезировать лирический цикл, эпос, поэму, прозаическую повесть, музыкальную симфонию, а также научно-исследовательский вид дискурса. Так поэт-символист нашел выхода к единому психотическому жанру поэмы мистерии или мелопеи. Мифопоэтические стратегии можно обнаружить практически во всех поэтических произведениях Лавров, и в сборниках стихов, и в поэме «Младенчество», и в «Мелопеи человек», и в повести о Святомире Царевича. Общей мифологией данного произведения является попытка уложить историю рода человеческого в трехчастную схему, а именно «Золотой век прошлого», «Настоящее раздробленное бытие», «Золотой век будущего». Основной акцент ставится на ожидании порядка в будущем Золотого века. В статье о кризисе гуманизма Иванов радует не об эстетическом разыгрывании мифа и не о создании неомифологического романа а-ля, ну, например, «Улисс» Джеймса Джойса. Он радует о качественном ином, а именно, цитата, «Приникая любовью к недрам нашего родного языка, живой словесной матери, земли и материнской плоти нашей, внезапно, может быть, мы заслышим в них биение новой жизни, содрогание младенца. Это будет новый миф, новое чувство Бога присутствия, Бога исполненности и все оживление создаст иное мировосприятие, которое я не побоюсь назвать по-новому мифологическим». Ради перехода в это иное, по-новому мифологическое мировосприятие Иванов не разрабатывает особую мифополитику в своем творчестве, в частности, в творчестве последнего периода. Осознав в постреволюционные годы невозможность прийти к духовному преображению мира посредством общины хорового дионисийского оргиазма, Иванов меняет методологию движения к Золотому веку будущего своей мифопоэтики. В новом методе оказывается больше эволюционности и поэтапности, нежели ордийной революционности. В мифопоэтике эмиграции поэт большое внимание уделяет обрядам перехода, последовательно осуществляемым в жизни героя литературного произведения. И здесь мифопоэтика Иванова начинает проявлять черты мистерии, последовательного сюжетного посвящения в миф сакрального. Итоговым мифополитическим произведением русского символиста здесь можно назвать «Повесть о Святомире Царевиче». Данная идеологическая утопия осталась самим автором недописанной, и эта неоконченность видится нами знаковой. Завершение автором произведения для самого протагониста, то есть для Святомира, означало бы его преображение и воцарение на престоле тысячелетнего царства справедливости. Сергей Константинович Маковский формулу поэмы описывал так, цитата, «Повесть о Святомире Царевиче – это рассказанный миф о неком государстве, о судьбе его княжеской династии, в лице сначала родителей Серафима Святомира, затем его самого, в детстве до первой его мнимой смерти и мнимого воскресения, затем в годы отрочества, когда он был взят на воспитание неким пресвитером индийской земли Иоанном, после чего скитался по миру до второй подлинной смерти, и, наконец, должен был он, Серафим Святомир, просиять после второго чудесного воскресения в образе царя-девицы и утвердить свое благословенное царство». Для самого читателя данное произведение должно было бы означать посвящение в некоторую сакральную сюжетику новейшего мифа о Царстве Божьем на земле с новейшей богоподобной персоной в Боговоде. Ну и для самого Вячеслава Иванова, как автора, написание повести означало акт верности идеалу русского символизма и его духовного отца, именно Владимира Соловьева, а также духовное завещание в будущем поколении, в котором он повествует достижение человечества некого Бога человеческого всеединстве на основе господства святых, антиократии. Таким образом, к новейшему мифу и Вселенской Церкви были направлены чаяния автора повести, но, собственно, данных целей не достигли. И дело здесь, на наш взгляд, не только и не столько в прерывании жизненной линии русского поэта, сколько в глубинной противоречивости данной цели. Тем не менее, в современном литературе не принято полагать, что, цитата, «в В творчестве Иванова на пересечении всех мифов и сюжетов складывается индивидуально авторский автобиографический миф, как сакрализованное повествование, в котором большую роль играет христианская символика, а также арфическая, дионисийская, прелевсинская, гностико-герметическая мифология и платоновско-пифагорейская философия. Цитата закончена. То есть Иванов тоже миф якобы свой создает. Но также стоит сказать и то, что само понятие «миф» здесь мы употребляем с некоторой долей условности. Точнее было бы сказать, что, пользуясь богатым культурологическим материалом, Иванов создает новаторские поэтические интерпретации мировой мифологии. Эти интерпретации содержат в себе мифическое начало и по композиции сюжета, и по его содержанию, и по характеристикам протагонистов, и по многим другим основаниям. Однако, собственно, мифотворчество ивановскую интерпретацию назвать еще нельзя по следующим причинам. Первое. Мифические формы в качестве форм целостного восприятия действительности творятся не только и не столько самим человеком, сколько некой нуминозной силой, обитающей в нем на данный момент. Здесь Дух говорит свою высшую истину через человека, которая уже не может быть, в свою очередь, антиномичной и не может вызывать сомнений, так называемых интеллигентских противоречий. Поэтому творец новейшего мифа прекращает символически писать о феноменах своего внутреннего мира и мистических блужданиях в нем, поскольку, собственно, своего внутреннего мира у него уже не встает. Цитата. «То, что мы называем психическим, является в мифическом смысле скорее сценой и местом действия луминозных влияний. Чувство силы, счастья, страдания, прозрения и заблуждения – все это можно некоторым образом свести к присутствию Бога или луминозного существа, личности. В общем говоря, повествование писателя мифотворца ведется не от лица его самого, а от лика Бога, обитающего в нем. И далее, не о личных переживаниях и сомнениях, а о тех силах, которые Бог вдохнул в человека. При этом человек сам настолько становится ареной луминозного события, что буквально как человек сам исчезает. Строй мышления Вячеслава Иванова по преимуществу еще логостный, разнородный, а не мифический, не целостный. Поэтому если применять его творческую семантику морфемы миф, то следует искать другой термин, но на это у нас сейчас времени нет. Второе. Истинное творчество мифа, как уже было сказано выше, немыслимо без творчества-узрения божественной луминозной сущности, которая как раз и начинает говорить через творца человека. Явное присутствие в тексте ссылок на нее, ее новаторское поименование является отличительным признаком настоящего, ну или хотя бы приближенного к настоящему мифотворчеству. Несмотря на то, что в мифопоэтических текстах Иванова присутствуют божественные, околобожественные, канонические, легендарные и героические образы мифологии, собственно, ни одного авторского бога в его творческом мифе мы не находим. Ну и третье, как правило, создание нового мифа влечет за собой и появление нового мифического хронотопа, нового топоса и нового хроноса. Также мы не находим в творчестве Вячеслава Иванова. Ну, поскольку у меня, так скажем, ограничено время, да, то мы в целом можем сказать, что в творчестве Вячеслава Иванова мы наблюдаем лишь некие мифопоэтические стратегии. А самого мифа как такового в чистом виде мы не находим. Мифопоэзия есть, мифотворчества нет. И возникает вопрос, а можно ли говорить о том, что в русской литературе действительно создавался новый, новейший миф? И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, для того, чтобы выйти к разговору о истинном мифотворчестве, нам нужно, во-первых, отойти от изучения мифов только лишь через призму мифопоэзии и совершить в определенном роде некоторую феноменологическую редукцию, то есть вынести за скобки все то, с чем миф сегодня тесно спаян. И далее рассмотреть мифическое начало как некий самостоятельный феномен, и в первую очередь как феномен критической философии, а не только социальной антропологии и эстетики. Если говорить на языке современного неокантианства, то нужно отделить миф от мифопоэзии и неомифологизма. Цитата. Миф – это система мышления и опыта, система реальности, в то время как неомифологизм представляет собой использование мифа в литературных целях для аналогий, метафор, сюжетов и так далее. Неомифологизм – лишь сознательно копируемый миф. Задача реконструкции мифической антологии к концу 20 века великолепно справилась в Неаполитянске, пишущей от лица своих авторов о законе идеал материального единства. Цитата. «Единство идеального и материального имеет для мифа столь же фундаментальное значение, как и его отрицание для научной антологии». Цитата закончена. Своё же наиболее яркое выражение этого единства находят в «Луминозном». Цитата. «Мифическое единство идеального и материального есть нечто луминозное, явление луминозного существа, как, например, Бога». И далее. «Конкретное имя Бога может иметь ту же функцию, что и общее понятие или обозначение мира». Как это было намеком обозначено уже в самом начале доклада, мы пытаемся перенять методологию неокантианства применительно к нашему объекту исследования, а именно к неомифологизму символистов, то есть отделить от него литературный аспект и выйти к мифическому началу русского символизма. Поэтому, если неомифологизм символистов рассматривать не только литературно, но в том числе и через призму критической философии, то в изучаемых текстах мы должны искать не только стилизацию под миф и копирование его, а и еще и само заимствование автором мифических установок познания. И в соответствии с этим, в характеристиках персонажей его произведений мы должны искать и находить их соответствие онтологическим и гносеологическим характеристикам персонажей древнейших мифов. Как мы видели на примере творчества стратегии Иванова, русскими символистами намечался путь выхода в мифическую антологию. Прорабатывались сценарии перехода в нее, но сам выход в нее все же осуществил метод. И вот возникает вопрос, а вообще в русской литературе кто-нибудь в мифическую антологию выходил? Следовательно, во-вторых, нам нужно найти самый натурный материал, который, собственно, мы находим в творчестве Даниила Леонидовича Андреева. Позднее творчество русского андеграундного и затем репрессированного поэта сталинской поры – это уже не символистский неомифологизм. Андреев творит не эстетические образы, а ведает нам о неизвестных до ныне луминозных сущностях, о неизвестных до ныне богах, деятельность которых определяет ход человеческой истории. При этом сам поэт превращается в вестника, в представителя сообщительной поэзии, который доносит, сообщает человечеству правду о мире и его истории из высших миров. В свою очередь вестник чувствует особую, родственную, сыновную сопричастность Бога вообще для полной луминозной силы. И поэтому, как для сына Бога или брата Бога, для него оказывается возможным снять противоречие между идеальным и материальным и выйти в мир идеал материального единства. Разрешению этого важнейшего для философии вопроса автор «Розы мира» посвящает короткие, но при этом решительные параграфы в отдельной главе. Это «Роза мира», книга 2, глава 4, под названием «Бытие и сознание». Феномен творчества Даниила Андреева, на наш взгляд, позволяет поставить проблему мифического начала русской литературы Серебряного века. Причем поставить ее на междисциплинарном стыке, на стыке литературоведческого неомифологизма, с одной стороны, и, с другой стороны, философской критики мифомышления. Очевидно, что никто из классиков русского символизма, ни Мережковский, ни Брюсов, ни Блок, ни Белый, ни Иванов, ни атмеисты, ни футуристы, ни сам крестный отец, в принципе, всех символистов Владимир Соловьев, не погружались так глубоко в мифическое мировосприятие. Хотя мифополитические стратегии присутствовали у всех. Причем это присутствие характеризовалось не столько эстетическим разыгрыванием мифа, сколько проживанием и переживанием мифа как глубоко внутренней драмы. Но я, конечно, не успеваю, но, в принципе, полный текст. Полный текст доклада, я думаю, будет далее представлен в сборнике. И я хочу сказать, что, в принципе, творчество Даниила Андреева с точки зрения динамики развития неомифологических стратегий русского символизма еще ждет своего изучения. Здесь перед нами, безусловно, уникальное явление русской литературы как 20 века, так, в принципе, и вообще, наверное, русской литературы за все время существования, потому что никто, повторяюсь, из русских писателей так глубоко не погружался в мифическое целостное бытие, как это представлено у Даниила Андреева. Никто не творит на все. Я как бы провожу четкое размежевание с фэнтези, с различными новейшими видами постмодернистского дискурса. Никто глубоко так не погружался в мифическое целостное видение мира, как Даниил Андреев. Вот, собственно, все.
Спасибо. Спасибо.
Федор Семенов, исследователь. Звучало однажды, если мы любопытны, о том, что литературный проект Иванова несет в себе внутренние противоречия, поэтому не происходит его преображение, воскресенье и представительство. И вот эта мысль, мне кажется, нуждается в большем развитии, потому что у Андреева он как раз находит прямо противоположную историю, когда железные мистерии, верховные наставники, достигающие этапогеи своей власти, преображаются и восходят в вечные миры. И в тексте «Железной мистерии» там обычный момент Антихриста, как вы помните из текста. И весь наш слой, а потом остальные миры, они переживают трансформацию и преображаются, восходят в вечные миры. Вот с вашей точки зрения, почему можно ли говорить, во-первых, что у Андреева имеется тоже противоречие, если нет, то в чем, собственно, на ваш взгляд, состоит здесь это самое противоречие? Спасибо.
Ну, я, как скажем, пытаюсь ответить на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что социалисты, они нам пишут из мира необходимости, из мира раздробленного бытия. Они своим сознанием находятся еще, так скажем, ну, в нашем втором базисе трехчастной концепции истории, благодаря золотой век прошлого, нынешнее раздробленное бытие, золотой век будущего. Так вот, Иванов и все символисты, они живут в настоящем раздробленном бытии. Когда мы говорим про мифа Творца, он уже, так скажем, своим духом живет не в настоящем. И, как вы помните, всем известный факт, Андрей Ильич Павлович Самов говорил, что последний вопрос в жизни с мужем, мы жили как бы внутри его собственного мира, удивительного мира, мы не жили в современности. Мы жили вот там. И сам Даниил Леонидович уже последний год своей жизни там и живет. Он создает новейший мифический хронотоп, новейшее мифическое пространство, из которого он и вещает нам. Это, знаете, это не то, что будущее. Как бы если мы посмотрим на мифическую антологию Гнезда, то там вот это вот акте мифическое, оно как бы не будущее. А это будущее, которое присутствует в настоящем. Это такое невременное время, не пространственное пространство, как я вчера написал. Да? Вот как бы и здесь перед нами тоже некая роза мира, она в литургическом времени поэта Творца уже осуществилась. То есть он уже ее знает, он знает, что вот роза мира. Все, я изнутри нее вам, как бы жителям вот этого мира, сообщаю ее структуру, ее все подробнейшие характеристики. Я уже не являюсь носителем раздробленного размышления. Для меня нет никаких противоречий. Я песен, я, можно сказать, сын Бога. Я брат Бога. Как бы, поэтому для меня нет противоречий в этом мире. Реально, как я говорю, в «Розе мира» же есть глава, посвященная делению реально и нереально. Снято.
Состояние удаленной личности, да?
Да, то есть, как-то, я вообще, меня вот эта современность, она раздражает. Радио, вот эти вот люди, они что-то все строят, какой-то коммунизм все строят. На самом деле все уже построено, роза мира уже есть, я в ней утвержден, я ее вестник, я знаю, поэтому я вам говорю, люди, такой, идите туда, на свет. Поэтому для меня, как носителя мифа, мифического начала, мифической вот этой вот способности познавать мир целостно, для меня все это.
Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, у нас...